В нашей студии уже генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота и координатор гуманитарного штаба Рената Ахметова «Донбасс. Жизнь и барьеры» Рима Филь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, как проводилось исследование. Как, где, сколько людей в нем приняли участие. И, собственно, все технические детали сразу нашим слушателям объясним.
Собственно, у нас сейчас уже 9-й опрос по заказу фонда Рената Ахметова. И в первых опросах, в первом опросе мы выделили города, в которых была самая плохая ситуация, и далее мониторили эти города. То вот начиная с мая мы перешли к репрезентативным опросам для Донбасса в целом. И этот опрос сделан по той же методологии, что майское исследование. То есть мы опросили 2102 респондента в возрасте 18 лет и старше на территории Донбасса, как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории. Эти данные репрезентативны и отдельно для той, и для другой территории. Опрос телефонный с помощью компьютера. И это комбинация стационарных и мобильных телефонов, что повышает репрезентативность.
Владимир, какие основные тенденции, в общем-то, показывает это исследование? Что, возможно, изменилось со времен майского исследования, что не изменилось?
Я хотел бы только еще добавить, что кроме количества методологии вот этого вопроса, мы еще исследовали все, что могли, качественными методами. Во-первых, у нас мы проводили экспертное интервью как раз по проблемам, которые связаны с пересечением границы, и у нас такие ключевые информанты, как говорят социологи, такие глубинные интервью мы проводили с перевозчиками, их представителями, с таксистами, частными перевозчиками и так далее. Кроме того, мы проводили контент-анализ социальных сетей и выделяли и группы, которые дискутируют те или иные проблемы, и теги, и так далее тоже. Что касается тенденций, то, в принципе, вот мы рассказывали об этом, нам выделили 40 минут, но мы не уложили 40 минут сегодня утром, поэтому выводов очень много. Если говорить о ситуации в целом, то, к сожалению, ситуация по сравнению с маем стала хуже. То есть она, в общем-то, улучшалась, и мы фиксировали уже в конце прошлого года ее существенное улучшение. Она и сейчас продолжает оставаться существенно лучше, чем было в начале наблюдений в 2014 году. Но по разным параметрам она стала хуже. Сейчас вот преобладающее мнение – это жить трудно, но можно терпеть. Так считают больше половины респондентов.
А если говорить не только о тенденциях, а пытаться ответить вот в том порядке, в котором мы озвучивали вопросы для анонса, давайте вот на первый вопрос попробуем ответить. По мнению жителей Донбасса, сколько продлится еще этот конфликт?
Что касается вот их восприятия, то почти половина не могут сейчас предположить, когда завершится конфликт. По сравнению с данными мая сократилось число тех, кто надеется, что в течение года он сократится. Если в мае было 17, то сейчас 12. И выросло число тех, кто считает, что конфликт потребует более 5 лет. Если раньше таких было только 10, то сейчас уже 16%.
О чем это может свидетельствовать?
Это говорит о том, что растет пессимизм и вера в то, что окончание этой войны близко, и это заставляет людей как-то думать над тем, что это может быть каким-то постоянным состоянием, и что нужно вот как-то выживать в этих условиях и думать, что с этим делать.
Рима, я вижу, что вам есть что добавить по поводу постоянного состояния.
Постоянного состояния. Мы еще в начале
нашей работы в 2014 году, когда проводили первые исследования совместно с КМИС, мы увидели, что большинство людей все-таки очень оптимистично были настроены, несмотря на сильные обстрелы, несмотря на такую трагическую ситуацию. И тогда люди надеялись на очень быстрое разрешение конфликта. И, в принципе, из-за этого большинство переселенцев как раз и находится на территории Донецкой области. Об этом, кстати, и свидетельствует история. Всегда во время вот таких локальных войн, вооруженных конфликтов, люди стремятся уехать недалеко от своего дома для того, чтобы при первой же возможности приехать домой. Я скажу еще, для чего нам, как гуманитарному штабу Ахметова, нужна эта помощь. И нужны эти исследования КМИС в первую очередь. Потому что мы хотим, чтобы наша помощь была эффективной. То есть раздавалась тем людям, и именно там, где она особенно необходима, и тому, кому особенно необходима эта помощь. Как раз социологические исследования КМИС показывают и социальную обстановку, и настроение людей, и их потребность в той или иной помощи. И за все время нашей совместной работы, более чем за 2 года, когда и конфликт длится, и наши исследования длятся, мы видим, как меняются отношения людей, как меняется социальное самочувствие людей и потребности. И какая корреляция здесь очень четко прослеживается, что социальные настроения и потребности людей очень сильно зависят от эскалации вооруженного конфликта. Чем острее конфликт, тем больше людей нуждается в лекарственных препаратах и в продуктах питания.
Мы еще вернемся к лекарственным препаратам, продуктам питания. Я хотела бы поговорить о линии разграничения. Действительно, очень важный вопрос. Это очереди постоянно на каждом нашем эфире. Люди говорят об очередях, говорят о том, что на блокпостах бывает такая ситуация, что он закрывается, и нужно переходить к следующему блокпосту. Иногда это исчисляется в километрах, и, в принципе, люди иногда идут пешком даже, потому что другого выхода нету. Владимир, какая ситуация по поводу очередей, и, в принципе, насколько часто действительно людям нужно пересекать эти административные границы?
Я хотел бы только добавить 2 слова к предыдущему, что вот если в начале эти исследования планировали сугубо для того, чтобы наполнять гуманитарную карту. Вообще, мне очень импонировал подход, который был у фонда, сделать такую карту, чтобы можно было кликнуть на ней в интернете и показать, чего не хватает в этом городе. И таким образом это не только для фонда она служила, но и как координирующая основа для других организаций, которые помогали. Но поскольку исследований на Донбассе проводится очень мало, то сейчас это стало и таким более широким индикатором вообще того, как себя там чувствуют люди. И пересечение от границ — это, например, новая тема, которая затронута была только здесь. Оказалось, что, в общем-то, около 60% людей имеют знакомых за линией пересечения, причем 70% в части, которая не контролируется Украиной, и 50% в той части, которая Украиной контролируется. И поэтому большая часть вот этих перемещений связана с тем, чтобы посетить своих родственников, ну, может быть, еще друзей. И таким образом оказалось, что это очень нужная вещь. И, скажем, пропуска, например, в неконтролируемой части имеет половина населения неконтролируемой части. Поэтому это как бы актуальная проблема, и люди очень как бы этим обеспокоены и высказывали там и много своих предложений, довольства и недовольства. То есть многое, кстати, и улучшилось. Были такие вещи, которые существенно улучшились. В частности, вот электронное получение, фактически вообще борьба с коррупцией нашла довольно успешно. И сейчас остается только в тех местах, когда люди сами предлагают. Они говорят, что вот они предлагают, но чтобы у них требовали, такого уже нету.
А я вот хотела задать такой вопрос, возможно, он прозвучит наивно, но мы знаем, что в зоне АТО часто такая волна пессимизма, она все-таки связана с какими-то сезонными вещами. Ведь осенью, зимой переносить то, что там происходит, в разы тяжелее. Это связано с теми такими же медикаментами, поскольку идет волна заболеваний простудных. Да?
Вполне
это,
возможно.
Это давит на людей, и, ну, собственно, очевидно, что как-то влияет на их мнение тоже.
Да, мы говорили сегодня как раз на презентации об этом в том числе, но на сегодняшний момент очень сильно усилились обстрелы, разрушения, опять фиксируются раненые, раненые дети в том числе, буквально несколько недель назад раненая девочка из Макеевки в тяжелом состоянии. И, естественно, вот усиление таких военных действий, боевых действий приводит к ухудшению и социального самочувствия, бесспорно. Или, например, вот гуманитарный штаб летом проводил уже второй год программу оздоровления деток. В первую очередь деток из неконтролируемой территории, деток-переселенцев мы вывозили в два летних лагеря. Один на море на Арабатской стрелке в Геническе и второй лагерь Святогорье. Естественно, оба лагеря на украинской территории. И вот, когда мы приехали проведывать этих деток, нам ребята рассказывали, что, например, из Горловки путь в Геническ занял 3 дня. Конечно же, многие родители побоялись везти туда детей. Это очень тяжело, физически очень напряжно везти туда детей. И на вторую смену приехало очень мало деток. Хотя были заявки, у нас уже не было мест, очень много было желающих. И такая же ситуация, такая же тяжелая ситуация с пересечением блокпостов влияет, например, и на те же лекарственные препараты, которые нужно получить на украинской территории. Маме раненого ребенка выехать на контролируемую территорию для того, чтобы получить лекарственные препараты, либо, например, тот же инсулин, это очень сложно. А чаще всего семьи, вот, где вот такая концентрация горя, там либо несколько инвалидов в семье, либо мать-одиночка, ну, знаете, как всегда беда не приходит одна. И вот это, конечно, очень тяжело. Это что касается пересечения линии разграничения, вот этих очередей, которые есть. Ну и, в принципе, сезонности. Конечно же, да.
Я хотел бы еще сказать, что все-таки, несмотря на это, удовлетворенность жизнью удовлетворены 39%, а не удовлетворены 29%. То есть в целом число удовлетворенных жизнью больше, чем неудовлетворенных.
Это касается и неподконтрольных, и подконтрольных территорий.
И подконтрольных, и неподконтрольных. На неподконтрольных ситуация несколько лучше. Может быть, это связано с тем, что крупные города, собственно, Донецк, в нем половина всего населения проживает, даже больше. А может быть, еще и с работой средств массовой информации, потому что вот анализ показывает, что там смотрят в основном российское и местное телевидение, а в подконтрольных украинское, которое очень пессимистично и очень критично. Я думаю, что я не смотрел, но думаю, что ДНР, если пропагандирует отделение, то должны что-то обещать, хорошую жизнь. И поэтому, я думаю, они более оптимистичны и стараются внушить оптимизм на своей территории. Поэтому там отчасти может быть лучше положение, а отчасти может быть медиаэффекты.
Насколько открыто люди говорят о своих проблемах? Это зависит от того, где они находятся, с какой стороны линии разграничения?
Мы, собственно, не задаем политических вопросов, поэтому...
Но это больше вопрос безопасности, наверное. То есть насколько человек себя чувствует свободно.
Отвечают откровенно, особенно если их спрашивать, чего им не хватает и что нужно вести, то почему бы им не ответить на эти вопросы.
Люди, в принципе, очень откровенны. Вы знаете, когда там речь касается какой-то помощи, и когда мы спрашиваем, готовы ли люди рассказать свою историю для того, чтобы показать тот же самый масштаб беды, да, люди в основном готовы рассказывать, они не боятся. И когда у штаба была программа реабилитации раненых детей, то, естественно, дети принимались из территории неконтролируемых и контролируемых, потому что детки раненые везде есть. И родители вывозили детей в наши лучшие санатории, в Запорожье, в Киевскую область, славяногорские курорты, конечно же, никто не боялся. Когда речь идет о жизни, когда речь идет о безопасности, какой уж тут страх.
А если говорить о потребностях, то хотелось бы поговорить детальнее, на самом деле, чего не хватает людям, и появились ли приоритеты, скажем, недостачи образовательных неких программ или культурных программ, или все равно продолжает не хватать элементарных вещей, продовольствия, лекарств, и просто каких-то вещей, которые вот необходимы даже и лекарства, и жизненно необходимые лекарства, сезонные лекарства, скажем, и то же самое с продуктами. То есть что-то изменилось за время вот с мая? Пожалуйста.
Что касается продуктов питания, то ситуация интересна как бы тем, что она все равно лучше в городе, чем в селе, хоть несмотря на то, что, казалось бы, сейчас сезон, и в селе должна быть ситуация лучше. Структура, собственно, несколько изменилась, но сейчас в основном не хватает там свежего мяса, свежих продуктов. Структура лекарств, которых не хватает, осталась такой же. Все равно сердечные лекарства на первом месте.
И особые.
Что касается образования или потребность в образовании, то, собственно, тут несколько разная ситуация в подконтрольной и неподконтрольной части. И мы таких вопросов, которые были бы одинаковые, вроде бы не вставляли в это.
Таких не было вопросов. Я могу добавить, как человек с донецкой пропиской, да, но, к сожалению, на протяжении всей войны я не была дома. Вузы, во-первых, из Донецка выехали и запараллелили свой процесс, скажем так, остались в Донецке, и вузы-переселенцы. Например, медицинский университет находится в Краматорске, и политехнический университет находится тоже на контролируемой территории в Донецкой области. Университет выехал в Винницу. Да. Также все вузы работают и в Донецке, и в Донецке работают все театры, филармонии и так далее. Так что вот что касается этого аспекта, гораздо сложнее вот с такими базовыми потребностями. Мы в мае увидели хорошие тенденции улучшения ситуации. И мы тогда говорили, вот на майской презентации гуманитарной карты, мы говорили о том, что благодаря слаженным действиям крупных гуманитарных международных миссий и гуманитарного штаба нам удалось предотвратить катастрофу. Вот мы делали такие выводы. К сожалению, эти последние исследования показывают, что ситуация стала хуже. И действительно хуже стало в селе. Наши мобильные бригады постоянно ездят как раз по селам, по самому-самому краешку вот этой линии разграничения по обе стороны. Мобильные бригады выдачи помощи по одной стороне и по другой стороне. Иногда бывает, они ездят параллельно, иногда и эта самая граница проходит по селу, где школа находится на одной территории, дети живут на другой территории, и каждый день ходят туда-сюда в школу. Да, действительно, вот по красной зоне, в серой зоне, там, конечно, очень тяжело жить. Там потребность, там не работают магазины, там очень часто не работают даже органы власти, и поэтому гуманитарная помощь, любая гуманитарная помощь, это единственное средство к существованию. Там ничего не работает. И вот этот пакет с гуманитарной помощью, который привозят волонтеры, это вот средство, которое кормит всю семью. Это вот что касается по лекарственным препаратам. Действительно, очень сильная потребность в сердечных препаратах, но гуманитарный штаб сфокусировался на самых-самых тяжелых случаях. Это жизненно важные препараты для детей. Для детей-диабетиков, детей, которые больны ДЦП и бронхиальной астмой. То есть жизненно важные препараты, которые раньше покрывались государственными программами. Теперь государственные программы в Донецкой области не работают как на контролируемой территории, так и не на контролируемой. И то есть дети-диабетики инсулинов не получают. А мы знаем, что там только инсулинозависимый диабет, например.
Традиционный вопрос для представителей благотворительных организаций. На самом деле мы много говорили и в 2014 году, и уже и в 2015 о том, что среди переселенцев и среди тех, кто пострадал от конфликта, способы преодоления ситуации, они очень разные, и кто-то остается на игле гуманитарной помощи, продолжает от нее быть зависим, несмотря на то, что время идет, а кто-то пытается спрыгнуть и найти решение, найти путь выбраться из сложившейся ситуации. Что отмечаете вы для себя?
Конечно, присутствует зависимость от гуманитарной помощи, но гуманитарный штаб Ахметова изначально для себя избрал помощь, понимая, что мы не можем помочь всем и вся, и заменить собой государство, и, в принципе, не посадить людей на гуманитарную иглу, мы изначально приняли решение, что мы будем помогать самым тяжелым слоям населения. Это, в первую очередь, старики-пенсионеры после 60, после 65 лет. Это глубокие инвалиды первой группы, вот самые сложные. И это матери-одиночки, многодетные семьи, которые, в принципе, без этой помощи просто не проживут. Поэтому здесь мы не оказываем помощь даже там, семьям с одним ребенком, да, людям молодым, самым-самым тяжелым. Поэтому нам здесь сложно говорить, они просто без этой помощи не выживут. Вот и все. Конечно, как переселенец, как сама переселенец, и все, конечно, практически все в гуманитарном штабе выходцы из Донбасса, и друзья, конечно, активные люди проявляют себя и цепляются за жизнь зубами. Да, конечно, так.
И ситуация вот с мужчинами, молодыми мужчинами, самая хорошая. А хуже всего ситуация с женщинами среднего возраста, на которых дети больше всего ответственности. Ну, потому что мы думали, что, может быть, будет с пенсионерами, оказалось, что не с пенсионерами, а с женщинами среднего возраста.
Пенсионеры, наши пожилые люди, вы знаете, они такие стойкие, оловянные солдатики, и они помогают
тут
детям.
Тут еще такой момент, в принципе, социальный, на мой взгляд, просто женщины среднего возраста, у них у всех практически есть дети. Это двойная ответственность.
Да.
То есть если пенсионер, возможно, может, чувствует какую-то помощь или отвечает за себя, тут двойная ответственность, и поэтому, соответственно, показывают такие результаты.
Это еще в какой-то мере эйджизм нашего общества, где в объявлениях на работу сразу указывается граничный возраст того, кто может на нее подаваться.
Ну, здесь есть, конечно, такое дело, да, и для переселенцев тем более, да, когда АН и ВВ, и квартиры, и работа, есть какие-то ограничения, к сожалению, такая стигма в обществе у нас
существует. Владимир, на самом деле, какие результаты, на ваш взгляд, и какую аналитику можно показать государству, чтобы, в общем, государство, я имею в виду наши власти в целом, в общем-то, понимали, что вот тут нужно сделать такую коррекцию, тут нужно на самом деле включиться в эту работу. Я понимаю, конечно, что на эти данные обращают внимание благотворительные организации и волонтеры, и пытаются как раз ориентироваться и помогать и лекарствами, и продуктами, но, тем не менее, государство может и должно сделать выводы из исследований, которые вы сегодня представляли во время круглого стола?
Ну, мы вообще надеемся, что государство будет делать какие-то выводы. Хотя, вот, как мне показалось, может быть, я недостаточно знаком с этим вопросом, у государства нет четкой концепции, каким образом будет дальше происходить интеграция Донбасса. Будет она происходить, не будет. Собственно, как мы относимся к тем, кто живет на оккупированной территории. В наших исследованиях, которые мы проводили до этого, еще там в мае, только 30% собственно поддерживало какие-то акции вот, присоединения или желание было присоединиться с Россией. 70% были против. Поэтому что сейчас произошло, и сейчас мы не можем это исследовать, это политически острые вопросы. Мне кажется, что если государство хочет интегрировать людей в Украину, то нужно просто следовать даже вот элементарным вещам, которые предлагают, например, люди, которых мы опрашиваем по поводу оборудования этих блокпостов, и там какие-то совершенно не требующие больших затрат и какие-то элементарные вещи я могу прочесть, но у нас, наверное...
Можете прочесть.
И, значит, поэтому, например, разрешить перевозить пассажиров в автобусах больше 8 человек, расширить дорогу там до 3-4 полос. Ну, может, это более сложно. Сделать так, чтобы контроль могло проходить несколько машин. Стабилизировать график работы. Сообщать о задержках и перерывах в работе, что вообще является чисто информационным и не требует затрат. Там, уменьшить пешее расстояние между КПП на украинской территории и территории ДНР, ну и так далее.
Ну, то элементарные туалеты. Какие-то элементарные, да? Вот самые элементарные вещи.
А что ж, мы будем благодарить вас за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, что с нами в эфире программы «Киев-Донбасс» были Владимир Панеота, генеральный директор Киевского международного института социологии, а также Рима Филь, координатор гуманитарного штаба Рената Ахметова «Донбасс. Жизнь и барьеры». И мы говорили о результатах исследования, которое провел КМИС по заказу фонда Ахметова. И вот такие его результаты сегодня. Это пища для размышлений. Спасибо большое, что пришли.